Откровение, 22 глава, стих 11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Практически творить правду и освящаться необходимо, чтобы все это выходило из недр человеческого духа. И в Писании такое творчество правды называется «реками воды живой» или «судом сильного потока». Поэтому в проповеди под названием «Реки воды живой» мы обратились к сути освящения в предмете освящения жертвенника Господня. То есть мы или наши цели, наши мотивы отображают жертвенник Господний. И для лучшего усвоения в освящении самого себя как жертвенника мы решили рассмотреть такие вопросы. Это определение сути посвящения Богу, определение сути освящения, цена освящения и признаки пребывания в освящении. При рассматривании вопроса, в чем же состоит суть посвящения самого себя Богу, мы пришли к выводу, что суть посвящения Богу, с одной стороны, состоит в цене за право пребывать во Христе, а с другой – в условиях, позволяющих Христу пребывать в нас, что, в свою очередь, с одной стороны, дает нам право быть царями и священниками Богу, чтобы призывать Бога и входить в Его присутствие, а с другой – дает нам право представлять совершенство Бога в интересах Его святости. И для посвящения самого себя в достоинство царя и священника необходимо отделить самого себя в распоряжение Святого Духа и делегированной власти Бога. И только посредством, как мы установили, такого двоякого посвящения, мы, с одной стороны, получаем право пребывать во Христе и давать право Христу пребывать в нас, а с другой, именно посредством такого двоякого посвящения становится известным многоразличным властям на небесах многоразличная премудрость Бога. Давайте прочтем это место Писания 2 Коринфянам 8:1-5. «Ставим в известность вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Исходя из того, что плоть по своей природе является совершенно не такой, каким является наш возрожденный дух, мы пришли к заключению – что посвящение Богу в сочетании посвящения самого себя делегированной власти Бога является абсолютно неприемлемым для плоти. Во-вторых, посвящение Богу с затратой материальных средств также является неприемлемым и враждебным для плоти, так как плоть, приходя к Богу, с одной стороны, надеется, напротив, быть независимой ни от какой власти, а с другой стороны, надеется не отдавать, а получать. Когда же мы рассматривали второй вопрос, какими критериями следует определять освящение самого себя Богу, мы пришли к выводу, что процесс освящения самого себя как жертвенника Господня состоит в четырех вытекающих друг из друга и связанных между собой составляющих. Это отделение, очищение, помазание, посвящение. То есть освятить самого себя означает отделить, очистить, быть помазанным и посвятить. Мы в какой-то мере уже касались первой фазы освящения, выраженной в отделении, остановились на фазе очищения. Учитывая, что очищение самого себя, как жертвенника Господня, это очищение наших мотивов от примесей плоти и помыслов, мы пришли к выводу, что жертва в предмете нашей молитвы, возносимая на неочищенном жертвенники от примесей плоти и помыслов, какой бы чистой по своей сути ни являлась, прикоснувшись к неочищенному жертвеннику, немедленно осквернится и будет расценена пред Богом мерзостью. Притчи 15:8. «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему». Согласно Писанию, молитвы, возносимые к Богу на жертвеннике, неочищенном от примесей плоти и помыслов, это сеяние в плоть, в результате чего мы пожнем тление. То есть, когда берутся правильные обетования Божии, но цели преследуются неправильные, плоть. Когда берутся обетования Бога, но направляются на плоть, мы сеем в плоть. Галатам 6, 7, 8 говорится, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Как мы видим, что суть данной констатации состоит в том, что весьма важно не только то, какое семя мы сеем, но также и почва, в которую мы сеем. В данном случае почва – это наши сокровенные мотивы. Если мы сеем доброе семя, преследуя свои личные выгоды, то мы пожнем тление, мы сеем для плоти. Если же мы сеем доброе семя, преследуя Божьи цели, противные для плоти, мы однажды обязательно пожнем жизнь вечную. Посему в процессе очищения важно знать, что мы должны очищать конкретно, в каком порядке очищать, какие для этого использовать средства и какую цену необходимо заплатить за назначенные средства для очищения самого себя. Рассматривая предмет очищения в освящении жертвенника, что мы должны освящать? Или очищать. Мы пришли к выводу, что согласно Писанию, предметом очищения в освящении жертвенника являются наши дух, душа и тело. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Далее, учитывая, что эти три субстанции человеческого естества в свою очередь также состоят из ряда субстанций, то из этого следует, что предметом очищения самого себя является место нашего поклонения, наша совесть, наше око, если оно будет чисто, то все тело будет чисто, сфера наших мыслей, очищение наших ног, наблюдай за ногою твоею, куда ты идешь, очищение наших рук, то, что мы делаем, и очищение самого себя – от старой закваски. Второй вопрос. В каком порядке освящение самого себя как жертвенника следует себя очищать? Порядок очищения жертвенника, как мы знаем, призван протекать в границах четырех неизменных дисциплин, которые обустраивают устройство и инфраструктуру Царства Небесного. Это зависимость от места, которое избирает Бог, зависимость от знамения времени, которое указывает Бог, зависимость от устава, который поставляет Бог, и в зависимости от силы Святого Духа, через которую все будет совершаться. То есть все эти фазы отделения, очищения, помазания и посвящения, восвящения, все это будет совершаться вот в этом порядке. А посему молитвы, посты и исповедание грехов даже в их лучшем и чистом виде правомочно имеют положительный эффект только в том случае, когда они подчинены божественному порядку, не нарушают требования четырех имеющихся дисциплин, связанные с местом, временем, уставом и силою Святого Духа. Говоря о конкретном месте, которое является Домом Божиим, в лице Церкви Иисуса Христа имеется в виду конкретная группа верующих, людей или же святых, во главе с каким-нибудь конкретным избранником Бога, представляющим власть Бога, воздвигнутым на условиях Бога, который, с одной стороны, призван представлять данному собранию интересы святости Божией, выраженные в воле Божией и увековеченные в Священном Писании, а с другой – представлять Богу интересы данного собрания, выраженные в их наследственном праве на обетование Бога. Из чего следует, что без признания над собой власти Божией в конкретном человеке и послушания этой власти в границах Писания мы не можем претендовать ни на одно из обетований в соработе с Богом в процессе нашего освящения. Потому что все обетования, предназначенные Богом для нас во Христе Иисусе, в частности для нашего очищения, могут быть нами приняты, усвоены только через помазанных для этой цели святых. Ибо все обетования Божии в нем да и аминь в славу Божию через нас. В связи с этим нам следует иметь в виду, что весьма важно, из какого источника будет поступать инициатива очищения или же через какого человека мы будем призываться к очищению. Человек, воздвигнутый Богом на условиях Писания, становится орудием Бога в очищении. Самозванец же или же избранник людей никогда не будет пользоваться Богом для божественных целей. Поэтому, что бы ни делал этот самозванец или избранник людей, как бы он правильно не взял принципы очищения и освящения, там не будет Бога и там не будет никакого освящения, потому что нарушен Божий порядок, производится не с позиции божественного порядка. Так, например, кровь, находящаяся в нашем теле, это средство, которое очищает наш организм ежесекундно, омывая каждую стволовую клетку тела, очищая ее от всевозможных шлаков, нежелательных, омертвевших и отработанных образований. И деятельность этого ежесекундного действия никоим образом не вяжется с действием трехдневного энкаунтера, которым духи обольщения пытаются подменить истинное очищение. Однако главная суть в процессе очищения кровью заключается в том, что степень и род активности очищения полностью контролируется деятельностью мозга, который, согласно полученной им информации о каждом органе и о каждой клетке, особо вырабатывает для этой цели особую программу, которая в течение суток может меняться несколько раз. В зависимости от того, в каком информационном поле мы находимся, что мы поели, каким воздухом мы дышим и в каком температурном режиме находится наше тело. Если же в организм человека посредством проникновения в него какого-либо вируса происходит нарушение в отношениях между головой и какой-то частью органа или клетки тела, то такая клетка, независимо от командной программы мозга, самопроизвольно начинает использовать средства, содержащиеся в крови, как для своего питания, так и для своего очищения. И эта так называемая самопроизвольность на самом деле является программой, внедренной вирусом, которая отключает данную клетку от командного пункта, находящегося в голове, и запускает свою собственную программу, которая, в свою очередь, отключает от командного пункта клетки, находящиеся в ее окружении. По сути дела, программа любого разрушительного вируса, как закваска в тесте, направлена на разрушение всего организма. 2 Тимофею 2:16-19. «От непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы имения филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Согласно данного текста и других мест Писания, разрушительные вирусы – это слова людей, противящихся поставленной Богом власти. И если они своевременно не будут удалены из церкви, смерть такого поместного собрания пред Богом предрешена. И только по милости Бога, когда мы молимся, чтобы Бог избавлял нас, и каждое собрание должно молиться, чтобы Бог избавил их от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Это весьма болезненный процесс, мучительный и болезненный. Но тем не менее, избавившись от этих наростов инородных, которые начинают противиться и отключены уже от жизни Божией, церковь освобождается, начинает выздоравливать и тогда получает доступ особой благодати Божией. Говоря о конкретном времени, в границах которого призвано протекать наше очищение, мы должны знать, что согласно Писанию для всякой сферы и для всякой степени очищения существует свое время. Екклесиаста 3.1. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Мы знаем, что для ребенка тоже существует очищение и степень, но она абсолютно будет разниться во времени для взрослого человека. Поэтому на разных стадиях духовного возрастного ценза, как и по плоти, существуют разные формы и разные степени освящения. Так, например, в Израиле были особые люди, помазанные, видимо, для этого Богом, которые наблюдали за тем, чтобы Израиль делал все в свое время. 1 Паралипоменон 12:32. «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные». Здесь говорится об устроении царства Давида, которое является прообразом церкви, прообразом царства Божия. «Пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их». Представьте, что если бы не было этих людей в Израиле, царство Давида не смогло бы стать таким прекрасным и соработать с Богом. Потому что если бы в царстве Давида люди делали не в свое время, что надлежало было бы делать, то это царство не устояло бы пред Богом, и враги его взяли. Кстати, в притчах о 10 девах, которые помнят все, когда у неразумных дев стали гаснуть светильники, то это означало, что у них не было достаточно знания о порядке очищения. А когда они его все-таки произвели, но не в свое время, двери для вхождения в категорию невесты для них были закрыты, заперты. Угасание светильника из-за недостатка масла говорило о том, что у неразумных дев не было полного посвящения Богу и его делегированной власти, в силу чего они не могли своевременно воспользоваться истиной о своем очищении. Когда же в Писании речь заходит о конкретном уставе, в соответствии которого мы должны производить очищение как жертвенника Господня, то речь идет об определенной последовательности, которая предписывает, что и как делать в первую очередь, а что и как во вторую. Например, когда человек приходит к Богу и хочет приносить жертву, хочет молиться, хочет войти в присутствие Бога, что он должен делать в первую очередь? Устав говорит, Матфея 5, 23-24. «Итак, если ты принесешь дар твой пред жертвенником, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Итак, порядок Божий требует, чтобы прежде чем человек склонился пред Богом и начал вообще общаться с Богом, он пораскинул своим умом, кого он оскорбил, у кого что взял и не отдал, кого обидел и не попросил прощения, кого оскорбил, кого клеветал и не возвратил свою клевету назад. Между прочим, клевету достаточно сложно возвращать. Сказав одному человеку клевету на другого, тот человек передает ее уже как истину, с убежденностью, веря в нее. Другие передают ее. И как этому человеку потом? Ему, разумеется, только нужно становиться пред собранием общества и говорить: «Я согрешил великим грехом, я распустил худую молву о моей сестре или о моем брате, который не соответствует истине, я сделал это в своей немощи, в своем нечестии, прошу простить меня». То есть это относится к клевете. Если же вы просто оскорбили человека, обидели его, вам просто нужно прийти к нему и сказать: «Брат, я был неправ, пожалуйста, извини меня». Или прийти к жене своей, если вы оскорбили жену, или к мужу, если вы оскорбили мужа, или к родителям, или к детям, то есть к тому лицу, которого вы оскорбили. Екклесиаста 8:5-7 говорится: «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает время и устав». Видите, время соединено с уставом, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему. Я хочу прочитать еще одну притчу в связи конкретного устава, как все это происходит, что когда я молюсь, есть вещи главные, есть второстепенные, в каком порядке я должен производить. Матфея 18, 23-35. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тут пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату или своего брата согрешение его». То есть, обратите внимание, если мы не прощаем, человек приходит и говорит: «Потерпи на мне, я не могу». А мы говорим: «Я ничего не знаю. Ты говорил, давай, будь добр». Тот говорит: «Я не могу, у меня нет». В таком случае пойдешь в суд. То есть вот здесь уже как детям Божьим, как христианам, нам говорится, что мы нарушаем процесс порядка Божьего, и наше очищение ставим под угрозу. Мы не можем простить. Как же мы надеемся у Бога получить прощение, в котором мы нуждаемся ежесекундно? Как кровь в теле чистит ежесекундно, так мы нуждаемся постоянно в этой милости Божией. Потому что нет ни одного человека, кто бы не согрешал своими устами. Только Сын Божий не согрешал. Все остальные, начиная от великих пророков, все согрешали своими устами. У всех уста были нечистые. Когда пророк Исаия предстал пред Господом, он понимал, что он свят, что все хорошо, и он пророк Божий. Но когда Бог приблизился к нему, и свет Божий осиял его, он пришел в ужас от себя и сказал: «Горе мне, я погиб, потому что уста у меня нечистые». А до этого он думал, что они у него чистые, и все нормально. И тогда он возопил: «Горе мне», то есть «Я погиб, меня невозможно спасти». И когда он признал и покаялся, что у него уста нечистые, и признал это, тогда один из херувимов сказал ему, взял жертвенника, клещи, уголь, прижал к его устам и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и уста твои очищены, ты не умрешь». То есть это очень важно, чтобы мы поняли, что не только надо просить прощения, но и прощать. Так что прежде чем приносить жертву, устав требует простить и прощать. Далее, 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Третий момент в уставе Божьего порядка: человек должен открыть свои грехи, исповедать их. Если он их не открывает, говоря: «Я Богу помолился, и все». Если бы просто это Богу нужно, не написано было бы исповедовать, раскрывать. Мы уже видели, когда мы посвящаем себя, мы не можем себя посвятить только Богу. Мы посвящаем себя Богу и Его представителям. Следовательно, мы должны открывать грех через этих представителей, потому что все Бог совершает через них силою Святого Духа. И поэтому для того, чтобы получить это очищение, нужно прийти к представителю церкви, который представляет данное собрание пред Богом и защищает его пред Богом, обладая юридическими правами входить и представлять права этого собрания. То тогда написано: Бог очистит его от этой неправды. Можно еще показывать другие варианты, но я просто хочу заострить наше внимание, показать Божий порядок, в котором происходит очищение. Потому что можно исповедать грех просто перед Богом или вообще кому угодно. Тем не менее, Бог не будет смотреть на это, очищение будет происходить, мы находимся вне Его порядка. И когда в Писании речь заходит о конкретной силе, это четвертая дисциплина, обуславливающая инфраструктуру Царства Небесного, то под воздействием и в согласии, которое призвано протекать наше очищение, то речь идет, разумеется, всем нам об известной силе Святого Духа, которая представлена в средствах, в предмете имеющихся в Писании истин. Когда говорится «сила», имеется в виду средства, которые представлены в Писании. Некоторые думают, это просто мурашки по коже или вдохновение, вот это и есть сила. Нет, эта сила заключена в истине, которую Дух Святой будет открывать. И согласно этой истине, ты сможешь, и я вместе с вами смогу очищаться. Иоанна 8:31-32. «Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Речь идет о силе, которая заключена в истине. И эту истину невозможно использовать без Святого Духа, без зависимости и посвящения себя Святому Духу и Его посланникам, Его делегированной власти. Поэтому из этого места Писания следует, что сила Святого Духа заключена в истине, в границах которой Святой Дух проявляет свою соработу с человеком в очищении его как жертвенника Господня от всякого имеющегося порока, скверны и нечистоты. Истина Слова Божьего, если вы помните, мы не раз говорили, это дрова жертвенника. Степень силы огня полностью зависит от количества дров. Насколько мы будем познавать истину, настолько ярко будет гореть пламя на нашем жертвеннике. Заготовка дров, как мы знаем, находится в компетенции гаванитян, то есть нашей плоти, нашего естественного разума. Из чего следует, что для соработы со Святым Духом мы должны иметь правильную кооперацию с нашими гаванитянами, не иметь небрежения к своей плоти, относиться к ней с почтением и уважением, беречь ее, давать ей правильное питание, правильный отдых и правильно относиться к ней, любить ее. Потому что ложное учение – это отношение к телу с пренебрежением. Да что это плотяка? Это храм Божий, в котором живет Дух Божий. Это то, что искуплено кровью Агнца. Это то, за что заплачена великая цена. Это то, что больше нам уже не принадлежит. Разве не знаете, что тела ваши – суть живущего там Святого Духа, и вы уже не свои? Вы не принадлежите больше себе. Это тело не ваше. А почему вы с таким пренебрежением о нем отзываетесь, если это собственность Господа? Итак, вопрос третий. Какие средства в предмете истин Писания мы призваны использовать в процессе очищения жертвенника, под которым мы, как с вами уже посмотрели, подразумевается семь составляющих сфер нашей сущности. Это место нашего поклонения, которое находится в нашем духе, наша совесть, которое находится в нашем духе, наше око, которое находится в нашем духе и представляет интуицию, наши мысли, наши ноги, то есть наши направления, наши цели, наши мотивы, наши руки и наша душа. В Писании средством для очищения всех этих сфер в соработе со Святым Духом и делегированной властью Бога является истина о крови, истина о кресте, истина о воде, которой Бог очищать будет нас, истина об елее, истина о духе суда, истина о духе огня и истина о духе молитвы. Вот эти семь истин являются средством, которое Бог призвал для того, чтобы они могли очищать. Они не только очищают, они и питают, они много что делают. Но я хочу сделать ударение, что все эти семь средств в предмете семи истин или семи обетований отданы Богом в распоряжение Святого Духа и делегированной власти Бога. Давайте еще раз прочтем 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе, да, и в Нем, аминь, в славу Божию через нас». А посему ключ к познанию и задействию этих истин состоит в исполнении условия принятия и послушания Святому Духу и поставленной им власти. Но ни в коем случае тех людей, которые сами себя поставляют за счет своих собственных откровений, или же тех, которых выбирают люди, а не поставляет Бог. В силу чего попытка понять и истолковать любые истины, любые обетования своим умом без сознательного принятия и зависимости от Святого Духа и Его посланников рассматривается Писанием либо как глупость и крайнее безумие, либо как противление Богу. 2 Коринфянам 10:12 Павел говорит об этих людях, которые сами себя выставляют, говорят, что Бог меня послал. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно», то есть глупо. Итак, возвращаясь к средствам очищения в предмете определенных истин, следует отметить, что в Писании каждая из этих истин представлена как в своей многократности и многозначности, так и в своей многообразности и многофункциональности. Но в данном случае мы будем рассматривать эти средства исключительно и применительно в формате очищения. Истина о крови призвана очищать нас от греха. 1 Иоанна 1:7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Итак, мы видим, что истина крови призвана очищать нас от греха. Истина кресте призвана очищать нас от производителя греха. Римлянам 6:6-7. «Зная то, что ветхие наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Распят имеется в виду на кресте. И поэтому для того, чтобы мы могли быть освобождены от программы, которая была передана нам в семени, от которой мы родились, от наших отцов, и для того, чтобы быть очищенным, нам нужна истина о кресте, с которой мы можем соработать только через посвящение самих себя Богу и Его посланникам. Истина о воде призвана очищать нас от прикосновения к мертвому. Числа 19:13. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою. Он не чист, еще нечистота его на нем». Существует много мест, экономя наше время, я пока просто даю определение вот этим средствам очищения, то есть, что Бог применяет. Мы знаем, что под водою имеется в виду истина Слова Божьего, которое течет, как вода в глазах Бога, и которое будет очищать нас, или мы будем соработать с Богом, чтобы очистить себя от мертвого. Мертвое – это те христиане, которые раньше были живыми для Бога, а потом умерли, узаконив какой-то грех. И общение с такими христианами есть прикосновение к мертвым. И для того, чтобы омыться водою, нам надо отделиться от этих людей, не прикасаться к ним, не сообщаться с ними и омыться. То есть, и тогда мы снова станем чистыми. То есть, вот такое очищение все время должно происходить, потому что периодически, постоянно будут определенные клетки тела, определенные люди будут умирать. И эта смерть будет идти, потому что они сами будут ее выбирать. Далее, истина о елее призвана участвовать в очищении от проказы. Левитам 14:26-29. «И нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним, и возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. Остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа». Обратите внимание, мы знаем, что проказа – это особый вид греха, который может быть скрытым где-то под одеждой, не на видном месте, не на лице, и никто не будет знать. Но это то, что невозможно вылечить. Обычно для проказы не существует лечения. Если человек прокаженный, это говорит о том, что вылечить уже его невозможно. Наука, медицина не имеет никаких средств. Оно может поддержать человека. Но и сегодня существуют такие профилактории, куда помещают людей прокаженных, чтобы они не заражали других, и где они медленно угасают, умирают. То есть это проказа. Однако, согласно Писанию, Бог может исцелять такую проказу посредством елея. И мы знаем, что под елеем подразумевается Слово Божие и Святой Дух. Эти два великие Божьи свидетеля. И, разумеется, допуск к ним, чтобы добиться к ним, опять-таки мы вынуждены признавать над собой какую-то Божью власть. Истина о Духе суда призвана очищать нас от мышления нечестивых. Иова 36:16-17. «И тебя вывел бы он на истисноты, на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близкие». То есть Дух суда, Божьего суда, справедливого суда, должен очистить наше мышление от способа или вот от того порядка, который мы мыслим. Есть порядок мышления праведников и порядок мышления нечестивых. Мы не раз отмечали, чем они отличаются друг от друга. Мышление праведника заключено в том, что он судит только в отведенных границах ответственности за то, что он отвечает, за себя, за свою семью. Если он где-то еще занимает какую-то роль и отвечает за каких-то людей, за какие-то сферы, он может судить в этих сферах. Когда он судит в этих сферах, праведник, он судит, исходя из того, что говорит Слово Божие, и Святой Дух в откровении, открывая ему это Слово. Вот так он судит. Это называется справедливый суд и суд праведника. Нечестивый же судит о всех и о всем, о чем он слышит. Он дает оценку всем и всему. И исходит он не из Писания, а из авторитетов человека или из своего собственного интеллекта, как ему кажется правильным. Вот поэтому очистить мышление праведника от нечестия нужен дух суда. Истина о духе огня призвана очищать нас от примесей плоти. Малахий 3:3. «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». То есть здесь речь идет об огне. Переплавлять мы, как золото, любой человек, он порода. Не бывает, что золото чистое в природе бывает. Оно всегда имеет какие-то вкрапления в себя. И чтобы очистить вот от породы, от нечистоты, нужно переплавить это золото или это серебро. И при переплавке огнем отделяется вот это вкрапление инородное, и золото, и серебро становится чистым. Мы будем, конечно, говорить с вами отдельно об этих истинах. Сейчас я только даю, то есть, определение средствам, которыми Бог нас очищает, этим истинам или этим обетованием. Истина о духе молитвы призвана очищать нас от нашей человеческой неблагодарности. Человек неблагодарен по своей природе. И часто, принимая какое-то даяние, данное ему Богом через других людей, он принимает это как заслуженное, без благодарности. 1 Тимофея 4, 4-5. «Всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Освящается, то есть очищается молитвою через благодарение. То есть, таким образом, для того, чтобы продлить наше служение, как я сказал, мы его продлим в этом аспекте, в этом ключе, когда будем рассматривать цену за средства, которые мы сейчас услышали. В каждом из этих мест Писания, которые мы услышали, заключена и цена, но мы о ней поговорим отдельно. А сейчас мы будем молиться, приготавливая свои сердца к великому таинству. Не только прикосновение к телу и крови Господа, но вкушению этого тела, пить эту кровь. И Писание говорит, если мы будем это правильно делать, то мы получим великие благословения. Народ израильский в момент того, когда он впервые прикасался к этому и был сопричастен к этому, когда ему это было открыто, он был рабом, он был нищим, он был больным, он был калекой. Но в этот день, когда он вкусил, он был исцелен от всех болезней и пороков, он был освобожден от рабства, он был обеспечен и из нищего стал богатым обладателем, стал свободным. Это же Бог желал и желает делать через прикосновение и вкушение данного таинства, к которому мы будем приступать. И достаточно только признать вину, покаяться, и человек уже имеет право приступать. Поэтому мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своему ветхому началу, чтобы очистить себя от примесей и вкраплений плоти, вы можете выйти сюда, мы будем за вас молиться. И Господь явит милость свою и очистит вас. И вы сможете пить Его кровь и есть Его тело, чтобы жить. Склоним наше колено, будем молиться. Аминь. Thank you. я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Что прямо сейчас, когда вы начнете молиться и возносить к Нему молитву, Он по Слову Своему может и хочет очистить вас. И вы сможете приступать без страха к святыне, чтобы получить благодать для благовременной помощи. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, с моей раной, с моей зависимостью от греха. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, избавь меня от стыда, от позора, покрой меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Все вместе будем петь песню «Как хорошо, что Спаситель со мною». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, не ближнего, а себя. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, судя о другом, а не о себе, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, согласно Писанию, участвовать в этом таинстве может всякий человек, принявший Иисуса Христа и запечатлевший свою веру крещением водою, вступивший с Ним в завет. Для детей делается исключение, им не нужно крещение водою, потому что Бог вменяет им крещение водою и вменяет им завет до определенного возраста, когда они станут совершенно сознательны и ответственны за свою жизнь пред Ним и смогут заключить с Ним личный завет. А до этого взрослым людям необходимо брать с них пример, чтобы достойно участвовать. Иисус сказал: «Если вы не умолитесь, как дети, вы не войдете в Царство Небесное». Другими словами говоря, вы не можете приближаться к Моей святыне, если не будете такими, как дети. А посему запрещать детям – это говорит о том, что мы не рассуждаем о теле Господнем, что Бог хочет, чтобы мы все стали козлу, как дети, чтобы Бог не вменил нам греха, чтобы мы могли прикасаться. Поэтому, если у кого все-таки осталась обида, и он не покаялся в своем грехе, не простил своих обидчиков, если кто-то обидел и не дал обещания, что он возместит убыток и попросит прощения, если кто имеет тайный грех, взят на замечание или отлучен, тот не может участвовать в этом таинстве. Все же остальные могут участвовать. Поэтому я попрошу всю церковь встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за ломимое тело, когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут вкушать от него. Да будет в них сила Твоя, и да почиет на них исцеление Твое. Да вкусят они благословение Твое, да избавятся от страхов своих, от болезней своих и от разрушения в жизни своей. Да созиждешь Ты через это прикосновение, это вкушение, их жизнь заново. Да будет она перестроена, да выйдут они из тьмы к свету. Да придет на них благословение опреснока сего и исполнится на них во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Как видите, я это сделал сам, но для вас я этого не могу делать. Каждый из вас должен преломить сам. Иисус преломил и отдал по две стороны ученикам и сказал: разделите между собою. Каждый из нас лично преломлял тело Христа своими грехами. И преломление – это признание, что не только римский солдат бил плетью его, не только первосвященники с книжниками и фарисеями предавали его. Наш грех предал его, и за наш грех он умирал. И мы должны это подтвердить, делать сознательно. А также преломление – это смирение, признание, что я виноват. Поэтому во время хлебопреломления такого после своего воскресения ученики узнавали его именно в этот момент. Написано, когда он преломил хлеб, они узнали, что это он, но он стал невидим для них. Поэтому садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает, каждый получает опреснок и преломляет его с этим смыслом и вкушает его с радостью и весельем, потому что это праздник Господень, в который он наконец-то получает доступ, чтобы исполнить то, что он совершил на Голгофе. Через это прикосновение он может забрать нашу нищету, нашу болезнь, нашу боль и восстановить нас в отношениях с собою. И во всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Обычно во время вечери народ израильский проводил ее всю ночь перед пасхальным акцем, вкушали его с горькими травами и пели песни, специальные песни, которые были специально посвящены, пелась песня за песней, песня за песней. Они рассказывали, хозяин дома рассказывал своему семейству, напоминая, что это за Пасха, что в нее заложено, что Бог именно в эту ночь вывел их отцов когда-то из Египта, освободив их от рабства, освободив их от нищеты, освободив их от болезней и привел к себе. И вот одна из этих песней, Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Если те, которых по какой-либо причине нечаянно могли обойти, поднимите, пожалуйста, руку. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Еще раз повторяю, это праздник. Бог хотел, чтобы святые радовались. Радоваться – это решение, это не эмоция. Радость выражается в ненависти к беззаконию и в любви к Богу. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости боли всех соучастников твоих. Мы сами можем приводить себя в эту радость Божию, которая не связана с чувствами, но может зажигать их. Когда человек настраивает себя, что он делает, что это праздник, что Бог не хочет, чтобы люди в этот момент плакали. Можно плакать от счастья, можно плакать от радости, но ни в коем случае от горя. Это праздник Господен, когда Бог имеет возможность исцелять нас. Вы знаете, Он радуется, когда исцеляет. Но для того, чтобы Он мог исцелять, нужно быть очищенным, прийти к Нему. Когда мы вкушаем, уже будучи очищенными. И таким образом начинает работать жизнь, Его смерть и Его жизнь. И все то, что находится в наследии смерти и воскресения, становится нашим. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Мы будем молиться о чаше, я попрошу всех встать. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставлении многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут пить из нее, да получат они силу, о которой Ты говорил, силу вдвойне, да освободит их эта сила от всякой немощи, от всяких страхов, от всякой болезни, да будет проклято всякое разрушение в их жизни, да будут они созиждены в Твой храм, да возрадуются и возвеселятся от этого вина. Благодарю Тебя, Отец, поклоняюсь пред Тобою вместе с народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Точно таким способом, как вы помогали друг другу в преломлении хлеба, помогите и послужите в питье чаши. Чаша – это Христос, который является одной на все века, на все дни. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Псалом 17. Это песня особая, которая пелась также во время пасхальной вечери. Она вышла под вдохновением Святого Духа из сердца Давида, раба Божия, когда Бог избавил его от всех врагов и от руки Саула, помазанника Господня, который пошел против Господа и по зависти своей стал гнать другого помазанника, стал клеветать на него, обвиняя его в тяжких грехах, обвинив его преступником номер один. И когда Бог избавил его от всех этих врагов, он написал эту песню. И когда святые пели эту песню, Бог показывал вы избавлены в этой песне, в этом пророчестве от всех этих врагов. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Призову. Приготовлю мое сердце к слушанию слова, чтобы все, что он скажет, исполнить. Это означает «призову». Если те, которых нечаянно прошли, если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».